главный смысл, чтобы привести к практической деятельности, к практическим переменам в сознании и в действии. Поэтому это возможно только тогда, когда человек получит целостное восприятие гун материальной природы. Поэтому, как правило, семинары записываются от руки, ведутся записи. Там будут определенные пункты, пункт А, пункт Б, 1, 2, 3, причины и так далее, логика. Это все нужно будет фиксировать, потому что из головы сразу все уйдет. То есть этот семинар подготовил Шиварам с вами, он давал его в Москве, и то, что я буду сегодня давать, это просто будет его семинар. Мне нужно будет просто повторять это и вместе обсуждать. Это будет самым важным, что можно будет сделать сегодня. Вот, во время этого семинара, я думаю, что он пройдет за 3 дня, я уложусь вполне. У меня будут некоторые схемы наглядные. И результат должен быть хорошим, если мы правильно все сделаем, правильно повторим, правильно усвоим, правильно будем запоминать, это очень важно. Тогда ожидается хороший результат. Во всяком случае, в Москве был результат потрясающий. Приятно, кто слышали этот семинар по гунно-материальной природе. Все были очень вдохновлены. Я слушал этот семинар, делал некоторые заметки у себя в блокноте. И для того, чтобы подготовить этот семинар, я должен был прослушать все кассеты заново, то, что Шиварам с вами говорил, и сравнить со своими заметками в Москве. Я удивился, что в тех заметках практически ничего не отражено. Хотя у меня было очень сильное впечатление об этом семинаре. И я что сделал? Я просто взял и переписал все с кассеты от руки. Просто переписал сюда. Иногда я буду читать просто с листа, и надо будет отрываться, чтобы просто привести какие-то примеры или основываться на каком-то личном опыте, не больше. Я буду строго-строго придерживаться того, что я слышал там, потому что это уже очень разработано, квалифицировано, и это просто очень замечательно все. Так что весь семинар у меня практически записан от руки. Не так много, всего, может быть, 10 печатных листов, не так много. Прочитать можно очень быстро. Но я не буду торопиться, поскольку мы будем записывать от руки. Возможно, кто-то будет на магнитофоне. И моя реализация этого семинара заключается в том, что я понял, что это знание, оно является самым важным для нас сейчас. Знание о гунах материальной природы. То есть, на самом деле, все это написано и в Бхагавад-гите. В самой же 14 главе. Глава называется «Три гуны материальной природы». Кришна говорит Арджуне об этом, что я тебе возвещал очень важные вещи, но теперь я тебе скажу что-то еще более важное. То есть эта глава выделяется, она очень маленькая, 14 глава. Поскольку знание о трех гунах, оно элементарно, оно совершенно элементарно, не является чем-то очень сложным, не такая, как, скажем, 13 глава философская очень. Три гуны материальной природы очень легко понять, но очень трудно увидеть их. Вот поэтому тот, кто увидит эти гуны, тот, кто увидит материальный мир как сочетание гун природы, говорится, и тот, кто увидит Кришну как тот, кто находится за пределами этих гун, вот тот достигает освобождения. И более того, Кришна говорит Арджуне, что уже многие мудрецы в прошлом достигли совершенства таким путем. Просто поняв три гуны материальной природы, можно достичь совершенства. И в этом семинаре будет идти речь именно об этом. Как это сделать, как это осуществить? Вот что важно. Всего 3 гуны. То есть у нас всего есть 3 пути фактически. Не так уж и много. Итак, 14 глава она описывает. 3 гуны материальной природы. Мы сделаем маленькое вступление. Итак, на мой взгляд, этот семинар очень важен. Конечно, это будет зависеть от того, насколько мы правильно проведем его. Насколько будем внимательны. Насколько мне удастся повторить то, что я слышал. В стихе 14 главы Шри Бхагавану Вача Кришна говорит: «Парам муя правакшьями, гьяна нам гьяна муттамам, яж гьятвам муная царве, парам ситхим и то гатав». Верховная Божественная Личность сказал: «И снова я возвещу тебе ту высшую мудрость, лучшую всего знания, познав которую мудрецы достигали наивысшего совершенства». Пропада в конце, последняя строчка комментария. Абзац. То есть это знание намного превосходит все другие пути познания, описанные ранее. И многие из овладевших этим, им достигают совершенства. Таким образом, предполагается, что понявшие 14 главу достигают совершенства. Следующий стих. «Утвердившись в этом знании, человек может достичь трансцендентальной природы, подобной моей собственной. И тогда он уже не рождается во время творения, и уничтожение не затрагивает его». Итак, то, что Кришна говорит в первых двух стихах. Что вот, Арджуна, если ты хочешь достичь совершенства, ты должен знать, что такое материальная природа, что такое гуны, качество материальной природы. Итак, зачем их нужно изучать? Мы об этом говорим. Гуны материальной природы. То есть парамситхи, здесь говорится парамситхи, высшее совершенство. Человек может достичь парамситхи. Он может достичь его благодаря этому знанию именно. Высшее совершенство. Из-за влияния материальных гун природы человек находится в ловушке этого мира, в рабстве. Но развивая это знание, он может освободиться. Это очень интересный момент, что развивая знание о гунах, человек может освободиться от гун. Например, известен всем, как одну колючку можно вытащить с помощью другой колючки. Знание о гунах освобождает. Незнание о гунах закрепощает, обуславливает. Итак, в этом же комментарии, первого стиха, Шрила Прабхупада объясняет, что в этой главе Кришна объяснит четыре вещи. Так, четыре вещи Кришна объяснит. Первое, что такое эти гуны. Второе, как они действуют. Третье, как связывают. И четвертое, как дают освобождение. Это четыре главные темы у нас будут. Что такое эти гуны? Как они действуют? Как они связывают и как дают освобождение. Итак, Прабхупада здесь пишет в комментарии. Всевышний Господь говорит, что знание, изложенное в этой главе, выше того, что объяснялось в предыдущих главах. Поняв это, многие великие мудрецы достигли совершенства и перешли в духовный мир. Сейчас Господь еще более совершенным образом объясняет то же самое знание. Оно намного превосходит все другие пути познания, описанные ранее, и многие из овладевших им достигают совершенства. Итак, почему это знание гораздо выше всего остального? Вопрос в этом. Поскольку оно фундаментально, основа. Вопрос почему? Ответ. Это основа, это фундамент. Точно так же, как мы не можем изучить высшую математику, если не знаем арифметики. Знание арифметики элементарно, но без знания арифметики не может быть речи о высшей математике. То есть, хотя мы стремимся к трансцендентному уровню, но если мы не знаем элементарное знание о гунах, мы не можем достичь его. Скажем, трансцендентный уровень можно сравнить с высшей математикой. Тогда как гуна – это просто арифметика. Если мы знаем арифметику, мы можем получить знание высшей математики. Поэтому, говорится, это самое важное для того, чтобы освободиться и подняться на трансцендентальный уровень. И наиболее важное из этих четырех, конечно же, это как гуны дают освобождение. Это очень интересно вообще. Постановка вопроса, что гуны дают освобождение. Гуны то, что связывает, обуславливает, но гуна дает освобождение. Но что имеется в виду? Самое важное, что необходимо понять, что как применить это знание? Об этом речь будет идти. Как применять на практике это знание? То есть мы в рабстве гун, как мы говорили, но можем воспользоваться этими гунами для очищения. Это искусство применения этого знания. Воспользоваться гунами для очищения. Итак, мы изучаем эти гуны, чтобы увидеть их влияние, как это влияет на нас. И затем мы сможем избегать неблагоприятного их влияния и принимать только благоприятное. Что это означает? Что это за функция? Принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Разум. Это функция разума. Принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. То есть мы можем это сделать тогда, когда поймем, как гуны влияют на нас, когда получим это знание. То есть мы можем очистить разум, другими словами, подняться на платформу разума. И так это чисто практический вопрос. Мы можем достичь освобождения, если мы увидим весь мир как сочетание гун, а Кришну вне их влияния. Кришна говорит Удхаве. Это 11-я песня, 25-я глава Шримад-Бхагавата. Поэтому материальные вещи места, результат деятельности, время, знание, работа, совершение деятельности, вера, состояние сознания, форма жизни и назначение человека после смерти. Все это основывается на трех гунах материальной природы. У лучших из людей все состояния материальной природы связаны с взаимодействием души, которая стремится наслаждаться и материальной природой, то есть взаимодействие души, которая стремится наслаждаться, и материальной природой. Если мы думаем, слышим, видим или просто представляем в уме что-то, все это состоит из гун материальной природы. То есть все, что мы видим, слышим, воспринимаем так или иначе, или думаем, или воображаем, это все гуны материальной природы. Что здесь описывается? Здесь описывается, что гуны всепроникающие, они всюду. Одно из их свойств. Гуны всепроникающие. Энергия Кришны всепроникающая. И если мы способны это увидеть, мы сможем правильно действовать. Если мы везде сможем видеть гуны, мы сможем правильно действовать. То есть гуну можно изменить. Если мы увидим гуну, правильно ее ценим, можно изменить. Например, кто-то не может слушать, сидит, засыпает. Какая это гуна? Он невежество, да. То есть он становится пассивный, он не осознает. Хотя ему кажется, что все в порядке. Это гуна невежества. Что можно сделать в этом случае? Можно изменить гуну. Что-то сделать можно. Можно встать, например. Правда, смотрите. Можно совершить такое действие, которое изменит влияние гуны. Вот в чем весь смысл понимания этого. То есть как только мы будем различать гуны, мы сможем совершать правильные действия. Правильные усилия. Это очень простой пример. Человек спит, допустим, да. И просыпается только потому, гуна меняется, что он вдруг просто встает. И гуна меняется. То есть определенные виды деятельности могут менять одну гуну на другую гуну. Это понятно. И в этом вся наука и заключается о гунах, если коротко сказать. Какой вид деятельности поможет нам возвыситься? Вот в этом вся наука. В принципе, мы знаем, какой вид деятельности. Но в деталях, в мелочах, в тонкостях, поскольку гуны все проникающие, мы можем не знать этого. Мы знаем, скажем, в одном аспекте, в другом забываем. Обычно так происходит. Поэтому, поскольку гуны все проникающие, мы должны надеть такие очки, знания, чтобы увидеть всюду эти гуны и различать эти вещи. Необходима гуна благости. Почему? Потому что она дает знание счастья. Она дает это знание. В гуне благости мы получим это знание. Какой сделать выбор правильный? Как сделать правильный выбор? Развитие гуны благости победит страсть и невежество. И затем можно достичь чистой благости, высшей материальной сатвы. В такой последовательности мы должны действовать. Прабхупада говорил. Станьте сначала сознающими, Прабхупада говорил. А потом станьте сознающими Кришну. Что имеется в виду? Сначала поднимитесь в гуну благости. Станьте просто сознающими. Сознающий человек означает что? Что он все оценивает, что правильно, что неправильно. Он не запутывается в этих вещах. Что плохо, что хорошо. Он может видеть эти вещи. Разум. Это сознающий человек. И такой человек может стать сознающим Кришну. Развить сознание означает прийти к благости. И вот связь. Благость дает знание. Раз. Знание. Знание приводит к отречению. Два. Мы записываем. Это очень важный момент. Я буду повторять еще эти вещи. Благость дает знание. Сатва дает знание, мы знаем это. Но что дает знание? Знание дает отречение. Второй момент. Одновременно с этим человек очищается. Отречение значит очищение одновременно. Почему? Так как отреченный не совершает греховной деятельности. Подчеркните это. Отреченный человек не совершает греховной деятельности. Это определение отречения. Не совершает греховной деятельности. Это отречение. И поэтому он не обуславливается. Итак, еще раз. Благость дает знание. Знание приводит к отречению. Одновременно человек очищается, так как отреченный не совершает греховной деятельности. И поэтому он не обуславливается. Вот к чему приводит сатва-гуна. Хотя мы избавляемся от кармы в преданном служении, наше тело и ум остаются с нами, Очень интересный момент. С их дурными привычками. Что это называется? Как это называется? Прарабдха карма, да? Мы избавляемся от прошлой кармы. Проявленная карма остается с нами. То есть тело остается с нами, ум и дурные привычки остаются с нами. То есть гуны остаются с нами. Они проявлены. Проявленные гуны остаются с нами. Так. Например, как это происходит? Это связано с прошлой деятельностью. Прарабдха карма – это продукт прошлой деятельности. Например, человек кого-то убивает в прошлой жизни. Для того, чтобы убить другое живое существо, он должен находиться в определенном состоянии сознания. Так ведь? Угу. То есть то умонастроение, в котором мы совершаем это греховное действие, тоже очень сильно повлияло на наше сознание. Убивая кого-то, нужно иметь определенное умонастроение. Это умонастроение сильно влияет на самого убийцу. И это сознание остается с нами в форме плохих привычек в будущем. Это не исчезнет просто так. Оно остается в форме, в такой форме. Эти вещи толкают нас к материальной природе снова. Эти привычки. Это результат греховной деятельности. Поэтому у нас есть склонность к определенной гуне, рада карма, к определенному поведению, образу мыслей. И оставаясь в благости, человек постепенно избавляется от этих анартх прошлого. И когда он очистится от них, он становится трансцендентным. Вчера мы видели, как один человек колотит молотком по железяке. Около машины что-то ремонтировал. Можно было заметить, что его выражение лица, когда молоток, ударялся бы об эту железяку. Очень сильно бил. И такое выражение лица напряженное очень. Нерадостное. Можете себе представить, что бьете со всей силы, даже по железяке, и это влияет на вас. На самого человека эта деятельность влияет. Это не приносит радости. И представьте, что он колотит этим молотком по голове животного. Это разве не повлияет на него? Это очень сильно повлияет на него же. Это выразится в том, что он будет иметь самые дурные привычки. И выберет людей, с которыми будет общаться, определенный круг людей. И так далее. Он обусловится определенным образом. То есть та греховная деятельность, которую он совершал в прошлом, будет держать его в определенных условиях, в которые он сам будет стремиться прийти. И так будут действовать низшие гуны природы. Так они действуют, низшие гуны природы. Они нас влекут туда, куда нам не нужно. Это происходит как бы насильно. Почему? Из-за прошлой греховной деятельности. Но здесь говорится, что оставаясь в благости, если мы знаем, как оставаться в благости, постепенно все эти анартхи уничтожаются. То есть мы можем оставаться в благости. Мы можем изменить привычки. У нас теряется влечение к новой греховной деятельности. Но преданное служение, совершаемое в низших гунах материальной природы, не приведет к очищению. Смотрите, интересный какой момент. Человек даже совершает преданное служение, но в низших гунах не очищается. Сначала нужна гуна благости. Поэтому цель сначала просто достичь гуны благости. Итак, мы обсудили пять основных моментов. Пять основных моментов. Первое. Если человек знает признаки гун материальной природы, знает, как они связывают человека, то он может определить, где он сам находится. Я повторю. Если человек знает признаки гун, знает, как они связывают человека, то он может определить, где он сам находится. Это похоже как карта. Когда мы смотрим на карту, мы сначала должны найти, где наше место пребывания. Ведь так? Если нам достичь нужно какого-то пункта, то сначала нужно определить, где я нахожусь. И тогда мы сможем понять, как достичь этой цели. Это подобно такой карте. Так можно правильно определить свое положение. Второе. Если мы узнаем, какие качества благоприятны для нашей духовной жизни, если мы узнаем это, мы сможем сделать правильный выбор. Это второй момент, что мы можем получить от этого. Правильный выбор, чему следовать? Используя свободу выбора, которая всегда у нас есть. Третье. Если мы выбираем гуну благости, то это даст нам возможность получить те результаты, которые мы хотим в духовной жизни. Мы исполним все свои желания. Я с ним убираем гуну благости. Четвертое. Максимальный результат, который дает гуна благости. Третье. Если мы выбираем гуну благости, то это даст нам возможность получить те результаты, которые мы хотим в духовной жизни. Мы получим то, что мы хотим. Чего мы хотим в духовной жизни? Да, мы это получим, здесь пишется. С помощью гуны благости мы получим это. Именно это мы и получим. Если мы не получаем это, что это означает? Недостаток гуны благости. Это третий пункт. Четвертый пункт. Максимальный результат, который дает гуна благости. Максимальный результат. Что дает гуна благости? То, что мы быстро очистимся и поднимемся на трансцендентный уровень. Максимальный результат. То есть гуна благости очищает нас и поднимает до трансцендентного уровня. Почему мы стремимся к гуне благости? И пятое заключение – это есть освобождение от гун. Так это вкратце. Теперь поговорим о самих гунах. Итак, мы напомним, что мы будем обсуждать четыре темы. Эти четыре темы Шрила Прабхупада определил в комментарии в 14 главе, что Кришна будет объяснять четыре темы. Что такое гуны? Как действуют? Второе. Третье. Как они связывают? И четвертое. Как дают освобождение? Что Кришна говорит о гунах? Немного почитаем. Мамайо нирмага ад брахма тасмин гарбхам тадамяхам самбавам сарвабутанам тато бхавати бхавати бхарата. 14 глава, 3 стих. Вся материальная субстанция, называемая Браманом, является источником рождения. И в этом Брамане я зачинаю все живые существа, о сын Бхараты, давая им возможность появиться на свет. Прабхупада говорит, что вот в этом месте говорится о Махаттатве. Это материальная субстанция, называемая Браманом, это Махаттатва. Это общность всех материальных элементов в недифференцированном состоянии. То есть как однородное такое нечто, непроявленное. Подобно супу, такой пример еще есть, что в этом супе разные вещи есть, но в целом это просто суп. Там есть какое-то разнообразие в нем. И вот подобно супу, там также проявляются три гуны, и живое существо попадает в махат из-за прошлых деяний. И может проявиться в материи, в окружении гун, страсти, благости, невежества. И когда оно соприкасается с ними, оно обуславливается гунами. Так живое существо попадает в Махаттатву из-за прошлых действий. Либо может попасть из духовного мира, благодаря желанию. Итак, что же такое гуны? Есть три составляющие материальной природы. Саттва, раджас, тамас. Это майя. Это есть материальная природа. Саттва, раджас, тамас. Это деление, которое здесь описывается, саттва, раджас и тамас, оно очень практично. Это прежде всего практично, это не теоретически. Теория бы нам здесь не помогла. Это чисто практическое деление. В этом три основные характеристики материи. Первое. Саттва – это знание, основная характеристика. Раджас – это карма, деятельность. И тамас – невежество. В целом так можно описать материальную природу. Существует знание, деятельность и бездеятельность, невежество. Знание, деятельность и бездеятельность. В духовном смысле также есть подобное деление. Да, речь идет о внутренней энергии Кришны. Сварупа Шакти. Самвид, Сантхини и Хладини. Тоже есть такое деление, похожее. Самвид – это знание, Сантхини – существование, Хладини – блаженство. Сат-Читананда – известные вещи. Это одна энергия. Сварупа Шакти. Но поскольку она обладает этими тремя качествами, она делится на эти три категории. То есть аналогия сейчас приводится с духовным миром. Что-то подобное, если там тоже три качества. Одной и той же энергии есть три категории. Также и гуны. Это три подразделения материальной энергии. То есть одна материальная энергия делится на три подразделения. Саттва, раджас, тамас. И есть хороший пример. Пример веревки. Очень простой. Она состоит из трех волокон, гун. Сатва, раджас, тамас, которые сплетая составляют материальную энергию. Так получается веревка. У меня тут есть маленький рисунок. Цветной, видите, очень просто. Вот гуны. Синий, красный, желтый. И так они просто переплетаются. Видите? Очень просто понять. Сатва, раджас, тамас. Каждый знает. Нет проблем. Не будем на этом дальше заострять внимание. Это то, что они себя представляют. Это очень коротко. Какова же функция этих гун? Что они делают? Мы запишем три функции. Это уже вопрос касается практики. Это была немножко теория, что такое гуны. Вот теперь как они действуют? Это уже практика. В основном есть три функции гун. Первое. Связывает живое существо. Связывает живое существо. Второе. Создают разнообразие. И третье, являются все пронизывающими. То есть они присутствуют всюду. Все проникающие или все пронизывающие, можно сказать. Присутствуют всюду. Три функции гун. Связывают живое существо, создают разнообразие, и они присутствуют повсюду. Они все проникающие. Итак, первое, как они связывают живое существо? Есть две функции, как материальная природа стягивает, связывает. Тут тоже есть две функции. Связывает она, стягивает живое существо вниз, это первая функция. И вторая удерживает в этом состоянии. Итак, связывает, тут еще есть две категории. Стягивает вниз и удерживает в этом положении. То есть на самом деле мы имеем опыт этого каждый день, ежедневно. Как материальная природа стягивает нас вниз. Как только мы сосредотачиваемся на материальной энергии, она стаскивает нас вниз. Да? Как только мы созерцаем объекты чувств, но сразу сознание спускается до уровня оценки этого всего. Ага. Плохо, хорошо. Как Прабхупада говорил, что материальный мир не плох, не хорош. Материальный мир как шахта соли, все соленое. Нельзя говорить, что соленое или не соленое, меньше соли или больше соли, все соленое. Везде материя. Но поскольку гуна стаскивает вниз, мы спускаемся до оценки. Это плохо, это хорошо, это лучше, это хуже. Другой пример. Влажные испражнения, сухие испражнения. Прабхупада приводил такой пример. Какие испражнения лучше? Если мы спускаемся до этого уровня, мы говорим, сухие лучше. Но это то же самое. Прабхупада говорил, да? Та гуна стаскивает. И когда гуна стягивает нас вниз до этих оценок, плохо и хорошо, приятно, неприятно, правильно, неправильно, она удерживает нас в этом положении. Мы не можем изменить это. Нужен специальный процесс, чтобы подняться выше этой гуны. Сами мы не можем это сделать. И так она стягивает вниз и удерживает на этом уровне. Только вниз и удерживает. Не поднимает вверх. Посмотрите, вниз и удерживает, вниз и удерживает. Это действует гуны материальной природы. Низшие гуны природы. Так она может делать. И поэтому это веревка. Веревка стягивает вниз, и она держит. Поэтому это веревка. Итак, так она связывает нас. Создают разнообразие. Второе. Как три цвета. Это тоже очень просто и практично. Красный, синий, желтый. Из них можно сделать 9. Затем сколько? 27. Затем сколько? 81. Затем сколько? 243. Затем сколько? 729. Потом сколько? Кто умеет читать? 2187. У меня записано просто здесь. Ну и так далее. До бесконечности. Хотя все это исходит из трех основных. Три вещи все. Также в бесконечном разнообразии материальной природы присутствуют всего три гуны. Как они присутствуют? Посмотрите внимательно. Ведь мы же сейчас сидим в гунах природы, наблюдаем все. Как они присутствуют? Посмотрите, мы все разные здесь сидим сейчас. А почему мы все разные? Разные сочетания гун. Разный пол, разный возраст, разный характер, разное количество знания. Все разное. Разные глаза, разный нос. У всех, посмотрите, все разное, ничего не похоже. Это и есть гуны материальной природы. Это разнообразие. Прямо перед нами это все. Везде, всюду, куда мы посмотрим, все разнообразно. Гуны дают разнообразие. Это факт. Практический факт. Мы видим это. Почему? Три гуны переплетаются, смешиваются. Возможно, мы просто не видим эти гуны. Мы видим разнообразие просто. Но мы не видим гуны. Когда мы видим гуны, мы видим, что разнообразия фактически нет. Это просто гуны. А сейчас пока человек в плену разнообразия находится. Это и есть рабство гун. Он не видит гуны, видит разнообразие. Поэтому он оценивает просто гуны. Это иллюзия. Итак, есть 8 400 000 форм жизни. Представьте, какое разнообразие. И каждый вид также имеет свое разнообразие. Безграничное разнообразие. Так гун – это великая вещь. Также есть разные города. Смотрите, есть Санкт-Петербург, а есть Москва. Большая разница? Преданные знают это? Москва для Санкт-Петербурга – это очень активное место. Слишком активное место. Очень живое. Да? Одно метро. Вы видите, какая разница метро Москва, метро Санкт-Петербург. Хотя очень рядом находятся города. Разный микроклимат, разная психология у людей в разных местах. Есть разные климаты и так далее, погодные условия. Вот так везде гуны. Все разнообразие мы видим. Разные языки, погода. Все это тоже гуны. Все это гуны. И третье качество. Третья функция. Гуны все пронизывающие, все проникающие. Все, что мы слышим, говорим, думаем, все пронизано гунами. Тело, воздух, земля, как ткань. Ткань, да, она вся пронизана этими нитками. И поскольку они везде и всюду, то от них очень трудно избавиться. Всюду гуны, как от них избавиться? Даже если мы ныряем под воду, как избавиться от воды? Если кругом вода. И если мы получаем знания, как освободиться от этих гун, то это очень великая наука. Поэтому он так прославляется, Кришна Бхагавадгите. Именно то, что мы получаем знания, как избавиться от этих гун. Это великая наука. И гуны можно увидеть через гьяна чакшу. Здесь слово сочетание гьяна, это знание чакшу, видеть. Глаза буквально. Способность видеть. Через знания можно увидеть гуны. Через глаза знания, как через увеличительное стекло. Мы проведем анализ деятельности гун сейчас. У нас есть 24 основные характеристики, у меня же есть таблица специально для этого. Вот мы сейчас кое-что посмотрим с этой таблицы. Идеально было бы, если бы я вам раздал всем такие вещи. Всем и каждому здесь. Но я не смог этого сделать. Возможно, это можно копировать, чтобы раздать. Сколько здесь примерно человек? На сколько мы можем рассчитывать? Сколько здесь примерно? 60? 70? Может быть, даже мы это перепишем, не так уж и много. Я могу оставить это здесь. Вашими сначала брахмачарьев и матаджи можете переписать за это время, до следующего семинара. Не очень хорошее качество здесь уже, поэтому я боюсь, что будет еще хуже. Но это было бы идеально. Это хорошая очень вещь. Итак, мы сейчас просто почитаем по этой таблице о гунах материальной природы. Можете дальше что-то записывать. Можно разделить на 4 колонки. Первая колонка должна быть узенькая. Это будет просто предмет описываться здесь. Пища, допустим, сон, счастье, класс общества, следующая жизнь, развитие, симптомы. Эта колонка такая узкая должна быть. На доске очень мелко будет. И затем три гуны материальной природы. На три части нужно разделить остальную часть. Очень просто. Первое, предмет будет какой-то здесь, небольшая узкая колонка, сантиметр, скажем, 3 максимум, 2. И остальные пошире, 3 колонки будут гуны, добродетель, страсть, невежество, очень просто. 4 всего колонки, первая колонка узкая, да, и остальное делите на 3 части равные, добродетель, страсть, невежество. Сверху пишите предмет, первая колонка. Затем добродетель, страсть и невежество. над каждой колонкой. Какие-то вещи мы знаем, какие-то тут вещи дополняются. Но очень важно научиться так классифицировать на практическом уровне. Даже можно свою эту таблицу составлять потом самостоятельно до бесконечности. Тут есть 24 предмета. Да, но можно потом продолжать сколько угодно. Это даже очень интересно, иметь такую таблицу и писать в гунах материальной природы. Разные вещи, все в гунах материальной природы. Это было бы здорово. Итак, симптомы сначала первое. Первый предмет – симптомы. Симптомы добродетели. Я буду говорить не очень медленно. Делайте короткие такие пометки, что в основном мы знаем эти вещи. Добродетель. Какие симптомы? Человек чище остальных. Гуна чище остальных. Просветляет и освобождает от последствий грехов. Что дает? Самообладание. И каков результат этой гуны? Человек приобретает радость, праведность, знание и другие достоинства. Вот это симптомы. Чище остальных, просветляет, освобождает от последствий грехов, дает самообладание. И результат. Человек приобретает радость, праведность, знание и другие достоинства. Раджас. Симптомы. Неограниченные желания и вожделение. Похоть. То есть дает похоть. Если добродетель дает самообладание, то страсть дает похоть. И к чему приходит? Причина привязанности, сепаратизма, активности. Тяжело работает ради завоевания престижа и удачи, испытывает переживания и борьбу. Вам придется быстро отмечать. Вы знаете эти вещи? Вы знаете, вы должны отмечать какие-то основные. В принципе, вы знаете эти вещи. Не стенографируйте все, как бы. Выделяете сразу. Как называется? Дискриминируйте, да? Различайте. Невежество. Заблуждение всех живых существ. Дает гнев. Смотрите, сатва дает самообладание. Страсть дает похоть. Вожделение. А невежество дает гнев. К чему приводит? Глупый, тупой, погружается в скорбь, иллюзию. Спит слишком много, углублен в ложные надежды, проявляет насилие. Симптомы этих гун. Это вкратце. Угу. Как обуславливают? Счастье и знание добродетели обуславливают. К материальной кармической деятельности в страсти обуславливает стремление. Невежество к безумию, лености и сну. Так обуславливает. При повышении гуны что получается? Результат, если гуна повышается какая-то. Добродетель. Все врата тела освещены знанием в результате, если гуна повышается. Это признак повышения гуны. Это очень важный момент. Врата тела освещаются знанием. Это признак повышения сатва гуны. Так можно понять, что сатва гуна приходит. Раджас. Развивается сильная привязанность при повышении этой гуны. Кармическая деятельность. Неодолимые стремления и желания. И в невежестве проявляется мрак, бездеятельность, безумие, иллюзия. Класс общества очень просто. Браманы, сатвагуна, спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность. Кшатри, героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, благородство, умение руководить. Шудры, физический труд и служение другим. И между ними вайши еще есть. Можно так просто подписать. Земледелие, защита коров, торговля. Следующая жизнь. Чистые высшие планеты великих мудрецов. Небесные планеты. И при повышении более высокое положение на небесных планетах. Страсти рождаются среди занятых кармической деятельностью, живут на земных планетах. Переселяются в человеческие тела, в человеческом мире. Постоянно. Гуни страсти. Невежество рождается в царстве животных. И при повышении опускаются в адские миры. Попадает более и более низкие рождения и в ад в конце. Это следующая жизнь. Результаты деятельности. Сатва. Результаты благочестивой деятельности чисты, развивается знание. Результат деятельности. Страсти развиваются. Страдания и жадность. Это результат страсти. В результате страдания и жадность. И невежество, глупость, безумие, иллюзия. Невежество все одинаковое, смотрите. Нет разнообразия большого. Много разнообразия в сатве и раджасе, смотрите. Да? А в колонке невежества, посмотрите, все будет одно и то же практически. Никакого выбора. Заметили, да? Никакого выбора практически не остается. Как по схеме хорошо начинает все это проясняться. Что развивает сатва знания, раджа жадность и опять глупость, безумие, иллюзия? Ничего нового. Тип поклонения. Поклоняется полубогам сатве и желание духовной жизни развивается сатве. Поклоняется демонам и верит в кармическую деятельность, раджас. И в тамасе почитают призраков и духов, вера в безверие, так можно сказать. Пища, мы знаем, сатвагуни увеличивает продолжение жизни. Страсть, она слишком контрастная и вызывает болезни. И в невежестве она вся разложившаяся, испорченная, отвратительная. Жертвоприношение совершается в соответствии с наставлениями шастры, чувства долга теми, кто не желает награды. Сатва. Раджас. Ради материальной выгоды и с гордости. Невежество без соблюдения предписаний шастры, без раздачи просада, без пения ведических гимнов, без дакшины, да, и без веры. Вот то, что мы иногда делаем в институтах. Мы идем туда проповедовать. Это проповедь гуни невежества. Вот кто-то даже подтвердил. Потому что иногда мы там не поем киртан, нам не разрешают. И очень часто у нас не бывает просада там. То есть мы только говорим, лекцию даем. Это в невежестве. Это самая трудная проповедь. Когда нет киртана, нет просада, нужно просто говорить, это очень трудно. Почему? Потому что в гуне невежества это. Обычно мы этого не делаем, но при некоторых обстоятельствах мы вынуждены так надо поступать. Но это тамас. Воздержание. Аскетизм трех видов, совершаемый с трансцендентальной верой людьми, не ожидающими материальной выгоды ради Всевышнего. Это сатва гуна. А в раджасе это делается из гордости, воздержание. Ради завоевания, уважения, чести и поклонения, не твердое, не постоянное. Да? То есть почему мы совершаем какую-то аскезу? Это может быть в гуне благости, для очищения, это может быть в гуне страсти, чтобы завоевать уважение и положение ради этого. И в невежестве из глупости, самоистязания, причинение вреда и гибели другим. Это воздержание. Воздержание в невежестве. Человек не может не убивать, не применять насилие в невежестве. Не может. Он обязательно применяет какое-то насилие. Такое его воздержание, глупое воздержание. Благотворительность. Сатви, совершаемость чувства долга, без желания получить что-то взамен. В ближайшее время и вместе достойной личности. А в раджасе он рассчитывает на какое-то возмещение, если что-то дает. Или дает неохотно. Под давлением обстоятельств. Все дают и говорят, ты тоже должен дать что-то. Вынуждают, но он не хочет, чтобы выглядеть плохо. Это раджас. И дает что-то. В невежестве, в нечистом месте, неподходящее время, недостойной личности, без должного внимания и уважения. Как он такой список? В нечистом месте, раз. Неподходящее время, недостойной личности, без должного внимания и даже без уважения. Это тамас. Отречение, тоже в гунах. Сейчас мы узнаем, какое отречение в тамагуне. Сначала в сатве. Исполняет предписанные обязанности из необходимости, отрекается от материального общения и привязанности к плодам. В раджасе отказывается от предписанных обязанностей, как от обременительных, или из страха перед физическими неудобствами. Да, люди почему не принимают сознание Кришны? Вот потому что гуна страсти действует на них. Это обременительно, соблюдать принципы. Это причинит неудобство, вегетарианство, скажем, да? Или повторять Хари Кришна мантру, тоже неудобство доставит, другие заметят, услышат. Это все страсть. И в невежестве отречение, смотрите. Отказывается от всех предписанных обязанностей. Знакомая гуна? Мы знаем это, правда, как преданные. У нас были такие наклонности или есть еще? Отречение, просто отказываемся от исполнения обязанностей, и все. Так мы думаем, что мы отречены. Но это невежество. Знание видит душу, одну неделимую духовную природу в себе бесчисленной формы, сатва-гуна. Смотрите, это не трансцендентный уровень, это просто сатва-гуна. Раджас. Различные виды жизни существ в каждом теле. Видит тело. Виды видит жизни. Интересно, как он видит в невежестве. Это знание порождает привязанность к одному виду деятельности, как единственно важному. Понимаете, да? Он может часы ремонтировать всю свою жизнь. Понимаете, да? И он думает, это самое важное. Не отражающее истину и очень скудное, глупое, материалистическое. Фактически это то, чем заняты все люди сейчас. Итак, знание в сатва-гуне абсолютное, в раджа-гуне основано на двойственности, и невежество основано на глупости. Поступки и деятельность. В сатва-гуне регулируемое, исполняемое без привязанности, без любви или ненависти, и без желания получить плоды. Любовь и ненависть имеется в виду к материальным объектам. Без любви и ненависти, из чувства долга. Раджа с большими усилиями, большие усилия совершать, ради удовлетворения желаний, простекающие из чувства ложного эго. Деятельность раджас. И в невежестве, в иллюзии, пренебрежении наставлениями шастр, без заботы, увлекомых за ней в рабстве, насилии или причиняемых другим страданиях. То есть бессмысленная деятельность полностью. Вот еще у нас страничка есть интересная. Что, чем дальше, тем интереснее. Итак, работник в разных гунах. Сатва-гуна исполняет свой долг, свободный от влияния гун ложного эго, с большой решимостью, энтузиазмом, одинаково стойкий в успехе и поражении. В раджа-гуне он привязан к своей работе, ее плодам, желает наслаждаться плодами, жаден, завистлив, нечист и движим радостью и печалью. Вот что им движет. Радость и печаль. Радость и печаль. Две вещи, которые движут человеком в гуне страсти. Поэтому он работает. Деятельность, противоречащая наставлениям шастры, материалистичный, упрямый, лживый, изощренный в оскорблении других, ленивый, мрачный, медлительный, не может различать добро и зло. Итак, сатва-гуни он свободен от привязанностей. Раджа-гуни он совершенно ослеплен личными желаниями. И в тама-гуни он не различает добро и зло. Понимание. Знаешь, что следует делать и что нет, сатва-гуна. Чего надо бояться, чего не надо бояться. Что связывает и что освобождает. Смотрите, как важно. Знаешь, что следует делать, что нет. Чего надо бояться, чего не надо бояться. Что связывает и что освобождает. Все знает. Понимание. Понимание в гуне страсти не видит различия между религиозностью и безверием. Он говорит, да, все пути одинаковые. Не видит различия. Между действиями, которые следует совершать, и которые не следует. И в тамасе, принимающий безверие за веру, и наоборот, под покровом иллюзии тьмы, всегда устремленная в ложном направлении. Всегда. Решимость, непоколебимая, поддерживаемая практикой йоги, контролирует ум, жизнь и чувства. Сатва-гуна. Непоколебимая решимость. Она поддерживается практикой йоги, здесь говорится. И контролирует ум, жизнь и чувства. Вот эта решимость в сатва-гуне. Она контролирует все. В раджа-гуне устремляется к плодам религии, экономического развития и чувственного удовлетворения. Поэтому человек решительный в гуне страсти. Его интересуют только плоды всего этого. Религии, экономики, чувственного удовлетворения. И в тамасе не помогает преодолеть сон, решимость. Вот эта решимость в тамасе. Не помогает преодолеть сон. Страх, печаль, угрюмость и заблуждение, то есть депрессия. Например, человек боится, и он не знает, как избавиться от страха. И тогда он даже болеет на этой почве. Это тамас. И даже он, когда прикладывает усилия, он не может избавиться от страха. Он может прикладывать усилия рано вставать по утрам, но он не может этого делать. Это влияние тамаса. Человек беспомощен совершенно. Счастье. Вначале подобно яду, и в конце подобно нектару. пробуждает человека к самоосознанию. Это счастье гуни добродетели. Страсти возникают из-за прикосновения чувств их объектами, вначале подобно нектару, в конце яду. Слепок самореализации, призрачно сначала до конца, простекает из сонливости, ленности и иллюзии. Да? Вот это счастье. Когда человек сонливый, ленивый, ничего не делает, он чувствует, что он счастлив. Угу. Когда в основном люди чувствуют, что они счастливы? Когда они ничего не делают. Тамас. То есть счастье исходит в сатва-гуне из души непосредственно. Это истинное счастье. Хотя это материальная гуна, это очень интересный момент. Счастье в сатва-гуне истинное. Это начало ощущения истинного счастья в сатва-гуне. Мы уже можем чувствовать истинное счастье в сатва-гуне. Раджас. Основано на чувственном удовлетворении. Что-то приятно для чувств, мы радуемся, что-то неприятно, мы плачем, это все. И в тамасе заблуждение, деградация. Место жительства. В сатва-гуне, где человек живет? В лесу? В страсти? В городе? В невежестве? В зале азартных игр. Тут так написано. В зале азартных игр. Можно жить всю жизнь. Интересный момент. Влияние на разум, ум и чувства гуны. Очень интересный момент. Это информация Шримад-Бхагаватам здесь. В Гите нет этого. Из 11-й песни. У нас мы даже не может быть, читали это еще. 11-я песня. Влияние на разум, сатва-гуна. Сознание чистое. Чувства отречены от материи. Очень важные признаки, смотрите, писаем сейчас. Сознание чистое. Чувства отречены от материи. Испытывает бесстрашие в материальном теле. Отречение от ума. Какие признаки? Видите, какие тонкости описываются. Сатва-гун. Раджас. Заблуждение памяти из-за активности. Да, он так много всего делает, что ему нужны блокноты. Заблуждение памяти из-за активности. Неспособность чувств отречься от их объектов. Нездоровое состояние органов. Беспокойство в уме, видение снов. В сатва-гуне бодрствующее сознание даже во сне. Это описывается в Бхагаватам там же. Бодрствующее состояние. Бодрствует во сне. В раджасе видение снов. Прабхупада делал так. Тамас. Высшая сознательность исчезает. То есть человек перестает понимать себя вообще. Не в состоянии сосредоточить внимание. Мы знаем, что на Харе Кришна мантре нам трудно сосредоточить внимание из-за влияния невежества. Ум разрушен. То есть прострация, состояние прострации означает. Проявляется невежество и депрессия. Глубокое бессонное состояние. Без сновидений имеется в виду. Сон. Глубокое без сновидения состояние. Это сон в тамасе. Некоторые йоги считают, что такое сон в благости. Они садятся медитировать и именно погружаются в глубокий сон. Если им это удалось, он говорит, вот, я медитировал сегодня. Я ничего не помню. 2 часа просидел, ничего не помню. Как одно мгновение пролетело. Это тамас. Потому что медитация в сатва-гуне – это ясное бодрствование. Это не может иметь ничего со сном общего. Человек в сатва-гуне, даже когда спит, сознание его остается бодрым. И свойства. Это тоже очень интересный момент. Свойства этих гун. Тоже из 11-й песни Бхагаватам. Очень интересная вещь здесь. Сатва-гуна. Управление умом и чувствами. Терпеливость. Мы часто говорим о терпении. Да? Не хватает терпения. Главным образом, по этому качеству можно понять количество сатва-гуны. По качеству терпения в Кали-югу можно определить это. Итак, управление умом и чувствами, терпеливость, чувство различия. Тут так написано. Привязанность к предписанным обязанностям. Привязанность к предписанным обязанностям. Правдивость. То есть что имеется в виду? Брахмачари в сатвагуне выполняет свои обязанности. Грихасва в сатвагуне выполняет свои обязанности, не чужие. Это сатвагуна. Не стремится делать что-то другое. Правдивость, милостивость, изучение прошлого и будущего. То есть имеется в виду знание этих вещей. Понимают эти вещи. Прошлое и будущее. Удовлетворенность. Сатвагун человек всегда удовлетворен. Благородство. Отречение от удовлетворения чувств. Вера в гуру. Стыд от незаконных поступков. Милосердие. Простота, смирение. Самоудовлетворенность. Раджас. Очень интересный набор в раджасе. Материальные желания. Свойства. Великие усилия. Неудовлетворенность даже при успехе. Раджас. Ложная гордость. Мольба за материальными достижениями и лучшими возможностями, чем у других. Чувственное наслаждение. Охотно сражается. Ругается. Охотно сражается, ругается. Любит слушать прославления. Осмеивает других. Гордится своей доблестью. Оправдывает поступки силой. Кто силен, тот и прав. Раджагуна. Тамас. Тут есть какое-то разнообразие уже. Гнев. Скупость. Говорит без авторитета шастр. Ненависть. Паразитизм. Лицемерие. Усталость. Аргументативность. Что это такое? Этот человек все оправдывает, все свои поступки оправдывает. В чем бы его ни обвиняли, он все оправдывает. Он найдет всегда оправдание. Аргументативность называется. Скорбь. Заблуждение. Несчастье. Депрессия. Сонливость. Ложные ожидания. Страх и ревность. Прочитали нашу таблицу. Я думаю, можно ее переписать и составлять. Это хорошая практика. То есть это рекомендуется. Можно сделать так и раздать преданным, да. Да, можно, сделаем так. А? Все хотят? Да. Сон, Шиврам с вами рассказывает о сне. Как мы спим, да? Вот Шиврам Махараджи рассказывает. Благости почти не спит. Прабхупада иногда дремал. Иногда читал стих, засыпал на середине. Просыпался и заканчивал цитату. Поверхностный сон, сознание во время сна не изменяется, остается бодрым и ясным. Это сон сатвагуни, да, мы говорим? То есть, почему это так, вот дальше он это объяснит. То есть, человек не нуждается в сне вообще практически, оказывается. Это даже сейчас современными учеными подтверждается. Когда человек спит и видит сны, то гуна страсти, и глубокий сон, нет снов. Трудно разбудить сон гуни невежества. Итак, это может быть трудно контролировать, да, качество сна. Но могут помочь какие-то советы, как спать. Например, Пада говорил, не есть много вечером. Это очень связано. Если вообще уменьшить количество пищи, то мы будем меньше спать. Также спать нужно на не очень мягкой постели. Это какие-то такие элементарные советы, которые помогут нам в этом. Но не на очень твердой постели. Если будете очень твердо, у вас будут болеть кости. Это будет тоже не сон. Это аскеза тоже в невежестве. Да? Крайности тоже не должно быть. Должно быть правильно все сбалансировано, сатвагуна. И вот материалисты утверждают, что человеку нет необходимости спать больше 4 часов. Это институт по изучению сна. В Британии, по-моему, сказал об этом. 4 часа. И они даже говорят, что сон вообще не нужен. Нужен отдых. А это разные вещи. Вот они изучали. Итак, вот по этой таблице мы можем посмотреть, в каких гунах мы действуем, и увидеть, как улучшить свое состояние. Какая нам гуна больше всего понравилась? Сатва гуна, правда? А где мы находимся? По правилам, где-то в других местах. Ну, где-то в этих двух в основном, да. И чуть-чуть сатвы мы тоже можем узнать, но до сатвы мы можем лишь догадываться пока, да? А что такое сон сатва гуни, мы спрашиваем, и так далее. Это наше реальное положение. Поэтому дальше мы узнаем более подробные вещи вот относительно этого, что очень важно, узнать свое положение, как на карте определить свое место, и потом начнем двигаться уже. И вот общее правило того, что мы обсудили. Общее правило таково. Тамагуна. Мы делаем то, в чем нет никакого смысла. Это общее правило, можете записать. Общее правило. Тамагуна мы делаем то, в чем нет никакого смысла. Бессмысленные вещи делаем. Раджагуна. Это деятельность, когда мы хотим наслаждаться результатами. Хотим наслаждаться результатами. Это деятельность такая. Сатвагуна. Мы действуем ради очищения. Это общие характеристики. Вот если научиться применять этот принцип, то мы все сможем понять самостоятельно. Вот этот принцип, если мы сможем усвоить, мы сможем действовать самостоятельно. Сможем понять аскезы, жертвоприношения и так далее. То есть нам нужна сатва. Еще цитата из Шрилы Прабхупады, 14 глава Бхагавад-гиты, 18 стих. Прабхупад говорит, человек может выйти за границы деятельности гун, материальной природы, просто правильно поняв их с помощью реализованных душ. И далее. Человек, увидев свое истинное положение, может достичь трансцендентного уровня. Человек, увидевший свое собственное положение, может достичь трансцендентного уровня. Вот это очень важный момент. Мы все хотим на трансцендентный уровень. Мы именно для этого собрались здесь, в сознании Кришны. Но для этого необходимо увидеть свое истинное положение. Это первое необходимое условие. Итак, можно изучить эту таблицу и постараться понять три вещи. Первое – свое положение. Второе – также увидеть, как гуны действуют на других людей, что очень важно для проповедника, например. Увидеть, как гуны действуют на других людей. Вот эти признаки, которые здесь в таблице описываются, они могут помочь нам. И третье. Третье – мы научимся отличать гуны от трансцендентного уровня. Как мы определяем, находится человек на трансцендентном уровне или нет? Нахожусь на трансцендентном уровне или нет, мы сможем все это увидеть. Даже гуна благости – это еще не трансцендентный уровень. Хотя, смотрите, там нет никаких недостатков вообще. Никаких недостатков там нет, не описывается в сатва гуна. И это не трансцендентный уровень. Итак, для первого дня мы должны закончить. Следующий будет очень интересный. Интересная тема будет. Здесь будет подробно описываться, как гуна связывает живое существо, обуславливает его. Теперь мы должны обсуждать.
Просто нужно в любое положение следовать.
Еще раз вопрос. Можно прийти на трансцендентный уровень с любого положения, но не сразу. Например, как мы думаем, да, с какой платформы можем подняться именно на трансцендентный уровень непосредственно? Мы, наверное, знаем это, правда? Сатвагун. Поэтому если я думаю, что нахожусь в сатвагуне и стремлюсь достичь трансцендентного уровня, если я так думаю, у меня может не получиться, потому что на самом деле могу находиться в страсти или в невежестве. Понимаете, да, в чем трудность? Что гуны, они обуславливают живое существо. Они стягивают вниз и держат его там. Поэтому я должен точно знать, на каком уровне нахожусь. Невежество это или страсть, или смешанное состояние. И какое количество благости у меня есть. Зная это количество благости, я могу развивать его. Это будет зависеть от моего количества благости. Сколько у меня есть благости. Тогда я смогу правильно развиваться. Если я маленький росток залью водой, он не прорастет. Правда? Не сможет прорасти. Но большое дерево, я могу поливать, много воды наливать туда. Это будет полезно для него. Поэтому если я в сатвагуне, могу совершать усилия уже сейчас, подняться на трансцендентный уровень непосредственно. Если я действительно утверждаю сатвагуне. Но если я еще в страсти невежестве, это не приведет к успеху. Это приведет к разочарованию. Я пытаюсь, но попытки неуспешные. Я снова пытаюсь, но попытки неуспешные. Я снова и снова пытаюсь, но результат не приходит. В чем дело? Меня это расстраивает. Поэтому важно знать свое положение. И человек с уровня невежества сначала должен подняться в страсть, он не может перейти сразу в сатва-гуну. Еще один момент. Поэтому сначала мы очищаемся от невежества, прежде всего. А что это означает? Утверждаемся в раджасе. Сначала раджас будет. Раджас – это активность. Вот эту активность, которая у нас проявляется, желание действовать в сознании Кришны, нужно направить для очищения, это уже сатва. Посмотрите, какое знание нужно, необходимо. Как очиститься от невежества и как правильно действовать, используя гуну страсти. Мы используем гуну для освобождения, как говорится. Как человек освобождает? Используя саму же гуну. И затем он может непосредственно получать энергию с трансцендентного уровня, когда находится в сатва-гуне. Мы далее это будем обсуждать подробно. Так всегда происходит, как мы показывали рисуночек, да, гуны, они переплетаются, и это веревка. Сотворяется веревка из этих гун природы. Но какая-то гуна преобладает. Какая-то гуна преобладает. Доминирует обязательно в человеке. Это вот мы будем дальше обсуждать. Как это все узнать, да, дальше будем обсуждать. Это верное утверждение, что в низших гунах природы практика бхакти-йоги не перейдет к очищению. Таково утверждение. Если человек совершает процесс преданного служения в гуне невежества, это приведет его к иллюзии. Например, часто можно видеть, что преданный вдруг начинает думать, что он чистый преданный. Как в одном месте мы наблюдали такую картину в одном городе. Это было очень давно, я расскажу об этом. Один пуджари. Наблюдали одного пуджари. А в какой-то момент он стал делать очень красивый алтарь. Украшать. Я это не к слову. Не к месту, времени, обстоятельствам. Это просто пример, который всплыл у меня в голове. Не принимите это на свой счет. Ни в коем случае. Он стал очень красиво это делать. И все очень удивились, как он смело и красиво это украшает. Там какие-то цветы вьюны появились, там потом стали появляться елочные игрушки. Когда Рахим Сута пробудил такой алтарь, он смеялся, наверное, полчаса. И он сказал, вот если бы еще пуджаря так же нарядить. Но он также похвалил его за его энтузиазм. И все очень радовались, смеялись и удивлялись в то же время. Как бы он не нарушает стандартов, но вот очень экзотично, очень непривычно, удивительно. Это не к этому алтарю, поймите. Я просто вспомнил. И затем так произошло, что этот человек вдруг стал вешать на себя какие-то странные вещи, украшения. Стал одевать какие-то разноцветные тхоти. Потом у него появились серьги в ушах. Потом у него появились какие-то надписи на лбу. Потом он выжег здесь чакру, а здесь раковину, прямо на теле. И мы не могли понять, что это такое. Что за гуны. И затем выяснилось, что он считает себя вечным спутником, личным слугой Господа Читания. И он даже знает свою сварупу. Он уже вошел в либу. Никто не мог в этом переубедить его. Никто не мог. Даже духовный учитель. Даже когда приехал духовный учитель, поговорил с ним, он не отказался от этого всего. И даже когда ему не разрешили продолжать поклонение в храме, он снова божествовал себя дома и продолжал поклоняться там, в таком духе. Смотрите, он совершал процесс бхакти. Предписанный метод. У него был гуру. Была инициация, было посвящение. Были шастры. Но каков результат? В сочетании с тамасом, видите, что происходит? Человек развивает какую-то иллюзию. Мы иногда можем видеть таких людей, которые говорят, я уже достиг своей сварупы. Да? Нужно знать сочетание с тамасом. Развивается какая-то иллюзия. Как сказал мой гуру Махарадж, воображение очень могущественно. Ответил на такой вопрос одному человеку. Воображение очень могущественно. Это плод деятельности в тамасе, в сочетании с бхакти. Что-то такое происходит. Какая-то иллюзия великая развивается. В раджасе. В раджасе ведь он же преследует другие мотивы. Совсем другие мотивы. Его, собственно, не интересует любовь к Богу. Он действует ради плодов. Есть плоды религии, плоды экономики, плоды чувственного наслаждения. Есть освобождение. Так много плодов, так много интересных вещей, которые привлекают этого человека. Он получает что-то из этого. Обычно. Поэтому это не приводит к ощущению. Получая какие-то плоды, человек привязывается к ним. И он называет, что это сознание Кришны, это все для Кришны, но на самом деле это все для него. Понимаете, можно иметь богатый дом, много денег и так далее, и говорить, это все для Кришны. Но жить как материалист. Есть такие люди, встречали таких людей? Однажды мы проводили программу, один человек, он курил наркотики. И он предлагал что-то поесть нам, непредложное. Мы говорили, что на самом деле мы должны предлагать свою пищу. Господи. Да откуда вы знаете? Он сказал. Может быть, здесь есть люди, которые уже давно все свои жизни предложили ему. Раджас и тамас. Есть много людей, которые верят в Бога, читают священные писания. Но оставаясь в нишигунах, они не очищаются. Как же это возможно? Общаясь с чистым преданным. Или хотя бы с теми, кто в сатвагуне, как минимум. Тамагуна, представьте сон. И раджагуна. Раджагуна означает что-то интересное снится. И когда он спит, и интересные сны, он не хочет просыпаться. Вот это его положение. У нас есть какая-то деятельность, у нас есть какие-то представления, у нас есть какие-то желания, и мы не хотим менять все этого. Мы думаем, вот это и есть преданное служение. Например, так может быть, да, это нишигуна. И сатвагуна означает соприкосновение. Приходит бодрствующий человек. Будет нас. Мы не хотим вставать, но он принимает какие-то усилия, попытки разбудить нас извне. А что означает это? Он развеет эти люди. Это все не так, он говорит, что ты думаешь. Это несколько неприятная вещь просыпаться, верно же? Если мы очень хотим спать, у нас такие прекрасные сны, кто-то вдруг вмешивается в наш сон, нам неприятно. Мы говорим, уйди, 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 не мешай. Обычно такая реакция. Но сатвагуна означает, кто-то приводит нас в чувство. Обычно это гуру, либо какие-то другие преданные непосредственно помогают нам. Сатвагуна, она отрезвляет человека, приводит в бодрствующее состояние. И когда он уже проснулся, он, в принципе, хорошо себя чувствует. Он проснулся, сделал омовение, и все нормально. Все, все, иллюзия ушла. Нет больше капризов, нет гнева. Все хорошо, он улыбается. Пошел на Мангарати, уже вообще счастлив. Итак, если мы соприкасаемся с сатвагуной, то есть сатвагуна, гуны, они проникающие. Да? Все проникающие. Что означает? Что если мы устроим вокруг сатвагуны условия, вокруг себя, эта гуна проникнет в нас. Понимаете, в чем дело? Если мы хотим изменить гуну внутри себя, значит, мы должны изменить гуну сначала извне. Тогда эта гуна проникнет внутрь. Конечно, если этого хочу. Если я все-таки этого не хочу, там будут удивительные вещи происходить. Итак, если я устраиваю сатву вокруг себя, проникает сатва. Раджас проникает раджас. Тамас проникает тамас. Поэтому обычно духовные учителя рекомендуют жить в храме. Все, кто не женат, брахмачари, обычно рекомендуют жить в храме. Это самое лучшее. Если человек может, пусть живет в храме. Тут, как минимум, сатва. Это вопрос о гунах? По милости гуру получаем Кришну? Ну? Мы что? А что это означает? Мы состоим из милости духовного учителя. Что это означает? Мы знания получаем, да, духовный учитель – это факт. Истинное знание, изначальное знание – трансцендентное, духовное. Потом получаем духовного учителя и Кришны это знание. Но в материальном мире, если мы получим трансцендентное знание в его чистом виде, мы не оценим это. Никто не сможет осознать это знание, никто не сможет в это поверить. Таков эффект. Если мы в гунах, и мы получаем трансцендентное знание, мы не способны принять его. Поэтому необходимо подняться в сатва-гуну сначала. Тогда можем получить милость.
Мысли они тоже в гуну, да? И вот мысли о божествах, например, там тоже в гуну.
Мысли о божествах, являются ли эти мысли в гунах? Если человек действительно способен думать о божествах, смаранам, это не относится к гунам. Но смотря как он думает о божествах, гуны могут примешиваться. Поскольку это божества, то сами по себе мысли, они соприкасаются с чем-то трансцендентным, раз мы вспоминаем форму божеств. Но это зависит от того, как мы воспринимаем форму божества. Если мы воспринимаем форму божеств и само божество отдельно, то это мысли не трансцендентные. И даже такое видение трансцендентное. Если мы смотрим на божества и думаем, это металлические фигурки. А сам Господь Читания, он вот такой, как я его помню, по описанию. Да? Это раджас. Это не трансцендентное видение. То есть буквально говорится, что это божества, все, больше ничего. И в страсти мы будем думать о форме, но они же маленькие. И потом они металлические. И потом они, у них лицо другое. И на это Господь Читания так не одевался же. Вот именно вот так вот. Так же неудобно ходить было бы. Это все мысли в гуне страсти. Поэтому, если мы вспоминаем божества, к этому могут примешиваться гуны. Как мы узнаем, что мы думаем о божествах действительно? Как его признаки? Если мы вспоминаем божества, и при этом мы чувствуем огромное счастье, это сатва гуна как минимум. Значит, мы видим божества. Если мы видим божества, можем вспомнить их. Если мы видим просто форму, как мы вспомним? Вспомним только форму. Металлическую форму. Костюм какой-то. Понимаете, да, о чем речь идет? Если у нас есть способность о них думать, мы можем вспоминать. Это трансцендентно будет.
В конце концов, она делится на внутреннюю и внешнюю. Да? И если внешняя энергия, она освобождается от влияния раджаса или тамаса и сатвы, да? Она полностью освобождается от влияния низшей гуны, она становится шутха-сатвы, да? То есть она переходит во внутреннюю энергию Господа, да? И вот проявляется сам к ним положение. По сути, нет.
Можно так рассмотреть, а материальная субстанция называется браманом, как в этом стихе. Материальная субстанция называется браманом, духовная энергия также называется браманом. Почему? Потому что вышли из пара брамана. Что может выйти из высшего брамана? Только браман. Так все энергии – это браман. Не так ли? Но они все разнообразны при этом. Мы не можем сказать, что материальный браман и духовный браман одно и то же. Они вышли из одного источника. Поэтому они наделены всем необходимым для того, чтобы действовать определенным образом. Вот в этом смысле они браманы. Они самодостаточные. То есть они знают, что они делают. То есть материальная природа не находится в невежестве. Дурга. Тут много невежества. Но материальная природа не находится в невежестве. Ну не что, в материальной природе много знания. Все действует очень точно и правильно. Знание контролируется. Однако она находится в знании, как вводить живых существ в заблуждение, в иллюзию. Видите, это такая функция. А функция духовной энергии, просветляющая, дающая знание, вечность и блаженство. Разные назначения и функции. Поэтому есть единство, есть различия.
Заниматься определенной деятельностью, может быть разными радостями, стабильно заниматься.
Привязанность к определенной деятельности относится к гуне невежества. И вопрос заключается в том, что если человек выполняет один вид деятельности, может ли он развить гуну благости? Здесь говорится о привязанности, понимаете? Не о деятельности, а о привязанности к ней. Все занимаются какой-то своей деятельностью. В сатва-гуне это браманы, в раджа-гуне это кшатрии, и в тама-гуне это шудры, и между ними есть вайши. Итак, есть определенная деятельность. Это не является каким-то недостатком. Недостаток заключается в том, что человек привязывается к какой-то деятельности. Привязывается к какой-то деятельности, как к единственно важной. Что это означает? Что я выполняю какую-то работу, и ко всему остальному я отношусь неуважительно. Иногда преданные проявляют неуважение к другим видам служения. Такое бывает. Это и есть тамас. Это и означает, что он считает, что моя деятельность лучше и наиболее важная. Вот это тамас. Он привязывается к этой деятельности. Почему? Потому что он это делает. Поскольку я выполняю эту деятельность, она становится ценной и важной, он думает. Понимаете, в чем дело? Человек в тамагуне привязывается к любой деятельности, которую он выполняет. Он считает это святая деятельность, если он просто делает ее. Но если кто-то другой выполняет другую деятельность, он не принимает это внимание. Он думает, это не так важно. Вот это тамас. Но вот это единственное важное. Раз я это делаю, это единственное важное. Не к плодам, а к деятельности. Как единственное важное. Не к плодам даже. Плоды могут быть совершенно жалкие. Или не быть вообще никаких плодов. С уровня сатва-гуны человек может получить абсолютное знание. Да. Чем отличается абсолютное знание в гуне благости от трансцендентного знания? Да? Абсолютное знание в сатва-гуне описывается, что человек избавляется от желаний и скорби и видит единую природу всех живых существ. Этим он ограничен в сатва-гуне. Он утверждается в брамане, означает, что он себя отождествляет с браманом, с духом. Раз. Второе, как следствие, избавляется от скорби и желаний. Два. И третье, он видит, что все живые существа имеют такую же природу духовную, независимо от форм. Не видит этого различия форм внешних. Это абсолютное знание, духовное. Знание о брамане, не выше. Но что это означает? Что это знание он получает фактически благодаря умственным усилиям. Благодаря установлению ума. Это гьяна называется. Так? С помощью гьяны получает. Тогда как трансцендентное знание он получает сверху. Чтобы получить трансцендентное знание, как правило, человек идет совершать аштанга-йогу. В этом случае он уже не читает книг. Он видит, что это выше моего ума и представления, я не знаю, что это. Я знаю, что это есть, но что это такое, я не могу узнать сам по себе. Ум материален. Поэтому гьяна, сатва-гуна, она дает отречение, как здесь говорится, и чистоту. Но медитация, к отречению должна добавиться, к трансцендентному знанию, к отречению должна добавиться медитация. Способность воспринимать трансцендентные вещи, медитация. Благодаря вот такой медитации человек может просто получить это знание сверху без напряжения ума. Этим отличается трансцендентное знание от знания в сатва-гуне. Имеется в виду от низших гун, конечно же. Нужно понимать это как свободное от низших гун природы. Есть ложное эго в благости, а в страсти, в невежестве. И ложное эго в благости означает, что я есть душа. Почему же оно ложное? А? Почему оно все-таки остается ложным? Потому что человек еще не знает, кто он. А есть еще доля невежества. Вот это сатва-гуна. Материальная сатва имеет долю невежества. Она выражается в том, что человек знает, что он не материя, но он не знает, кто он на духовном уровне. В этом разница. Поэтому ложного эго материального практически нет. Понимаете, да? Но и истинного эго я еще также нет. Уровень Брахма-бхута нет, не находится на материальной платформе. Это духовная платформа. Но на этой духовной платформе человек не знает своего истинного положения еще. Он только начинает преданное служение с этого уровня. Трансцендентный уровень. То есть на трансцендентном уровне он еще не знает себя. Но он знает, что он не материя. Доля невежества остается вплоть до реализации Бхагаван. Даже на уровне реализации параматмы, Господь Чайтанья говорит, это все еще деятельность ума. Самадхи – это все еще деятельность, это состояние ума. Нет, там есть шудха-сатва, можно сказать, что есть шудха-сатва. Но есть разные уровни шудха-сатвы. Как находясь в страсти невежества, мы можем устроить вокруг себя гуну благости, только принимая авторитеты. Но кто-то скажет об этом. Так ведь. Тот, кто в сатва-гуне или на трансцендентном уровне, он скажет, что мы должны делать. И мы стараемся это делать. И сначала это будет плохо получаться, потому что у нас будут свои представления о чистоте и прочее. Как вот Ниранджана Махарадж, он рассказывал об этом, да, как они шли с Шрила Прабхупады ученики по какой-то галерее вот в Майяпуре, где здание строилось. И запах был неприятный. Просто запах. Но Станса сказал, вы чувствуете? Они не поняли, о чем он говорит, Прабхупада, что мы должны чувствовать. Может быть, что Кришна пришел или что здесь. Говорит, нет, дурной запах вокруг, посмотрите. Вы чувствуете, вы проходите мимо. Это тамас. То есть кто-то говорит об этом. Прабхупада учил это, поэтому он постоянно указывал на эти недостатки. Жизнь в храме именно так устроена, что показывают недостатки. Грязно, говорят. Или ты не вовремя пришел, ругаются. Или ты не сделал, что тебя просили. Немножко такие отношения, да? Но это хорошо, в том смысле, что человек быстро утверждается в благости, если принимает это.
Как это могло получиться, что это следовало процессу очищения, но в то же время не смог?
Как это произошло? Как, почему так получилось? Из-за привязанности к гуне невежества. Например, человек сидит и спит, мы говорим, что это? Мы говорим, тамас это, да? Он может встать, и тамас уйдет, правда? Но почему же он не встает? Почему он не встает? Да, он не хочет. Он просто не хочет. Это очень просто, можно просто встать. Он не хочет. Тамагуна. Тамагуна означает, когда мы говорим тамагуна, и почему она влияет, да, может возникнуть вопрос, почему влияют низшие гуны? Ведь я же хочу достичь сатва-гуны. Да? Разве не видно, что я хочу этого? Да, но когда приходят низшие гуны, почему я их принимаю? Вот в чем вопрос. Вопрос чисто практический, не умственный. На уровне ума я решил, что сатвагуна лучше. Мы только что прочитали. Я могу сказать, Кришна, я выбираю сатвагуну. Да, выбирай, бери означает. Выбирай значит бери, действуй так. Пожалуйста, вот есть знание, действуй так, делай это все. Стань аскетичным, стань правдивым, стань чистым, стань браманом. Приобрети все качества, делай так. Нет, Кришна, не получается у меня так. Почему? Что у меня есть другие качества? Что значит, что я выбрал другие вещи? Я уже употребил свободу выбора и уже сделал выбор, и я уже связан с этими вещами. Вот в чем проблема. Означает, что я не могу расстаться с ними. У меня есть вкус к ним.